Продолжаем работать в прямом эфире на радио «Спутник». Данил Гусельников в студии. Ближайшие полчаса будем обсуждать самые актуальные темы, в основном в экономической плоскости. Поэтому, если у вас, дорогие радиослушатели, возникнут вопросы, вы захотите оставить мнение или комментарий, добро пожаловать в наши социальные сети и мессенджеры. В первую очередь, Telegram, радио, нижнее подчеркивание, «Спутник» и приложение «Радио Спутник», доступное в любом магазине приложений. Два наиболее удобных и быстрых способа задать ваш вопрос нашим экспертам. Поговорим с экономистом, генеральным директором компании экспертного консультирования «Неокон», автором телеграм-канала «Все нормально, деньги есть». Денис Ракша в эфире «Радио Спутник». Денис Григорьевич, здравствуйте.
Доброе утро, Данил. Всем привет.
Денис Григорьевич, давайте начнем с зерновой сделки и, в общем, продажи России пшеницы. Вот поступила новость о том, что Египет стал, в общем, страной, которая купила у России пшеницу первым после окончания зерновой сделки. Приводятся цифры: $250 за тонну, всего 300 тысяч тонн. Денис Григорьевич, выгодная сделка?
Да, выгодная, но тут нужно просто объяснить, о чем речь. Значит, на биржевом рынке мировом цена одной тонны пшеницы составляет около $270. Российская пшеница продается с дисконтом. Дисконт доходил до $40, от 30 до 40. И вот эта продажа Египту, она сокращает уровень этого дисконта. То есть вместо, смотрите, 270 минус 40 – это 230. Угу. Вот, а российская пшеница уже продается по 250. То есть да, это хорошо.
Угу. Вы знаете, Денис Григорьевич, вообще за счет чего возможно-то стало это снижение? Потому что я посмотрел, там приводятся разные цифры, у кого что, значит, сколько стоит. Там Украина, например, та же самая продает по 269, если мне сейчас память не изменяет. Кто-то еще дороже продает, по 270, да, французы вот продают, например. В чем прелесть, скажем так, российской пшеницы? Почему может себе позволить Россия снизить цену?
Не то чтобы Россия позволяла себе снизить цену, это же все-таки рынок. Тут как бы речь о том, за сколько российскую пшеницу готовы покупать. Прежде всего на рынке играет роль баланс спроса и предложения. Значит, уже в течение больше чем 10 лет, насколько я понимаю, в мировом масштабе происходит засуха. С этого года начинается такое природное явление, как Эль-Ниньо, которое эту засуху только усиливает. И эта засуха прежде всего усиливается в самых основных регионах, которые производят зерно. Mm-hmm. В этом году ожидается засуха не только в Соединенных Штатах, но еще и в Индии. А Индия является очень большим потребителем зерна. Как вы понимаете, там живет 1,5 миллиарда человек. Соответственно, начинают расти цены потихонечку. Еще никто не понимает, каким будет урожай в этом году. То есть пока что есть только предварительные оценки. И эти оценки уже начинают влиять на средние цены. Есть цены биржевые и внебиржевые. Внебиржевые цены – это цены, которые заключаются между двумя участниками, с оглядкой там на биржевые, но по каким-то другим ценам. Соответственно, эта сделка, которая произошла, она произошла между российскими продавцами и египетской компанией по внебиржевым ценам. Значит, эксперты начинают оценивать, каким будет урожай. В этом году в России, например, урожай тоже по сравнению с прошлым годом будет меньше. В прошлом году собрали 154 миллиона тонн, там всего, не только пшеницы. Вот, в этом году общий объем урожая прогнозируется в размере не более 130 миллионов тонн, и пока что это только предварительные оценки. Соответственно, грубо говоря, во всем мире начинает сокращаться количество зерна, и цены на него потихонечку начнут расти. Вот это мы сейчас и начинаем наблюдать.
Я просто, вы знаете, Денис Григорьевич, больше к чему? К тому, что, 250, а ближайшее, следующее значение 269. Почему бы не подороже было продать? То есть это просто договоренности такие?
Да, это просто договоренности. Я же говорю, это внебиржевая цена, формируется как бы... Мы никогда не узнаем, почему она именно такая. Вот, это договоренности между двумя компаниями.
А что касается дальнейшей продажи, как думаете, цена подрастет или, наоборот, снизится? Ну, там есть еще и другие страны, которые покупают. Тунис какой-нибудь, Бангладеш, Алжир, Китай тот же самый.
Ну, как тренд, цена будет постепенно повышаться. Но по отдельным сделкам она может быть совершенно разной. Тут нужно еще понимать, что зерно это не нефть, да, ну, в том смысле, что нефть по своим показателям достаточно стабильна. Зерно бывает разного качества. И это тоже учитывается при определении цены сделки. Соответственно, там лучше качество, выше цена, хуже качество, ниже цена. Мы опять же об этом никогда не узнаем применительно к каждой конкретной сделке, но в принципе это всегда работает. Значит, поскольку все ожидают, что урожай в этом году будет ниже, чем в прошлом, не только в России, а
в мире. Вообще, в принципе,
и,
да.
Да, и количество зерна на рынке уменьшится, то цена, вот как тренд, она будет потихонечку расти. Mm-hmm. Нужно понимать, что сейчас все-таки сезон сбора урожая, и никто еще толком не понимает, каким он будет. А вот когда уже все, когда этот сезон будет подходить к концу, и все поймут, сколько зерна будет собрано, загружено там в элеваторы и так далее, вот тогда цена уже будет двигаться более резко, может быть.
Как вы считаете, Денис Григорьевич, а что касается вот украинского зерна или там восточноевропейского, если брать вот эти серьезные заградительные барьеры, которые Европа сейчас ставит на пути украинского того же зерна, они как-то повлияют, когда будет сбор урожая? Просто я вот прочитал, эксперты говорят, что очень много там накопилось зерна, что тоже может на цену, в общем-то, повлиять.
Может повлиять на цену. Действительно, зерна с прошлого года накоплено достаточно много в Восточной Европе, куда Украина его экспортировала. Это может повлиять на цену в том случае, если владельцы этого зерна решат выбросить его на рынок одномоментно. Если они как бы всю эту историю растянут, тут же с сельскохозяйственными продуктами тут штука такая. Вот вы собираете урожай, у вас цена низкая. Вы собрали урожай, у вас цена все еще низкая, потому что неважно, зерно это или что-то другое, этого много. И чем ближе к началу следующего сезона, грубо говоря, чем ближе к весне, тем цена выше. Поэтому все пытаются сохранить этот урожай и продать по более высокой цене, а не продавать прям с колес. И тут все зависит от того, какие мощности по хранению имеются в вашем распоряжении. Ну, грубо говоря, в этом году ведь урожай тоже нужно собрать, и это зерно куда-то нужно положить. А мощностей по хранению всегда меньше, чем зерна. Соответственно, вам приходится продавать его дешево. Но сейчас, вот все, что вы можете сохранить, вы будете продавать дорого, но потом.
Но еще и не факт, что дорого. Вдруг нужно будет скидывать залежавшееся, что называется, зерно с прошлого сезона. Тоже придется его дешево продавать. Тоже может повлиять на цену.
Поэтому залежавшееся зерно вы хотите продать сейчас, а свежее вы хотите загрузить в элеваторы и продержать до весны.
Все понятно. Напомню для тех из наших радиослушателей, кто только, может быть, к нам присоединился, что мы ведем беседу с экономистом Денисом Ракшой и обсуждаем в основном, естественно, экономические новости. Денис Григорьевич, давайте продолжим. Хотелось бы вот про что поговорить. Несколько источников, тут близкие к правительству коллеги приводят, журналисты, и они считают, что в ближайшие месяцы российские власти не будут закупать валюту на нефтегазовые сверхдоходы, вот как правильно говорится. Как считаете, насколько это может быть правдой? Ну, потому что все-таки, да, тут на неназванные источники ссылочка идет, все-таки хотелось бы понимать. Ну и что говорят, куда будут тратить? На финансирование дефицита бюджета. И вот это перераспределение тоже прошу вас оценить.
Ну, а правдой это может быть в том смысле, что это обсуждается. Дело в том, что сейчас вообще обсуждаются разные варианты того, как наполнить бюджет, как соблюсти плановый дефицит бюджета в размере 3 триллионов рублей.
Я, кстати, Денис Григорьевич, прошу прощения, еще просто пока приходит в голову вопрос. Говорили же, что дефицит бюджета — это неплохо, а сейчас вроде как стараются подсократить его.
Его сейчас не подсократить стараются, а соблюсти. Ну, то есть, смотрите, плановый дефицит бюджета у нас 2,9 триллиона рублей, или 2% ВВП. За первое полугодие, за первые 5 месяцев, он практически весь был выбран, потом в июне резко сократился. Вот. Но для того, чтобы к концу года выйти на плановые показатели, нужно его держать очень небольшим. Соответственно, нужно откуда-то брать деньги дополнительные для того, чтобы наполнять бюджет. Так вот, собственно говоря, что обсуждается сейчас? Фактически, отказ от покупки валюты – это эвфемизм. На самом деле обсуждается отказ от бюджетного правила. Что, в общем, одно и то же. В прошлом году отказ от действия бюджетного правила сработал следующим образом. Все деньги, которые бюджет получал, которые Минфин получал от продажи нефти, напрямую направлялись в бюджет. Ничего не попадало в Фонд национального благосостояния. Знаменитая отсечка в районе 42 долларов, то есть все, что больше 42 долларов за баррель, должно было отправляться в Фонд национального благосостояния, но шло прямиком в бюджет. Вот сейчас обсуждается ровно то же самое. Та же самая ситуация, которая была в прошлом году. То есть ничего не пойдет в Фонд национального благосостояния, а все, что мы получаем от продажи нефти, будет поступать в бюджет. Одновременно обсуждается еще и изменение бенчмарка по нефти, то есть цены для целей налогообложения, цены барреля. И это тоже должно увеличить доходы бюджета. Соответственно, если все эти мероприятия будут осуществлены, то предполагается, что в этом случае бюджет будет сведен именно с тем дефицитом, или около того, который планировался ранее, то есть в районе 3 триллионов рублей.
Вот оно к чему.
Но одновременно есть еще параллельный эффект, который мы наблюдали в прошлом году. Это укрепление рубля.
То есть в этом году можно тоже ожидать, если соответствующие меры будут приняты, что рубль укрепится?
Только не такого укрепления, как в прошлом году, до 50 рублей за доллар. Это такой сопутствующий эффект. Если Минфин, Центробанк по поручению Минфина перестает покупать на эти рубли валюту, то фактически с рынка уходит достаточно мощный игрок, и рубль начинает укрепляться. До каких значений мы сейчас не знаем.
Любопытно. Будем наблюдать, что называется, следить за этой ситуацией. Давайте двигаться дальше. Есть любопытная оценка от японских журналистов о том, что происходит в Германии, вообще в целом в Европе. Они считают, что отказ от российского газа привел Германию к экономическому спаду, на фоне которого происходит подъем влияния ультраправых сил. Действительно, правые набирают голоса избирателей, по крайней мере, в социологических опросах. Правые в Германии на второе место выбрались, во Франции, кажется, тоже. А в Италии они вообще коалицию сформировали. А как думаете, есть ли это действительно прямая зависимость от экономики, вернее, политики от экономики,
это не моя тема совсем, про ультраправых, ультралевых и про политику. Смотрите, что могу вам сказать про газ? Давайте про газ я вам расскажу.
Давайте про газ, да.
Германия получила российский газ аж еще в конце 60-х годов. И он ей очень сильно помог. Там была целая эпопея. Кстати говоря, могу порекомендовать два, целых два снято было советских фильма. именно про то, как шли переговоры о поставках труб. Значит, Советский Союз не производил трубы большого диаметра. Ему нужно было их купить для того, чтобы построить трубопроводы. Купить он, разумеется, их собирался у Германии. Ну, там фактически была бартерная сделка, трубы в обмен на газ она называлась. Так вот, для того, чтобы одобрить эту сделку, нужно было разрешение немецкого Бундестага. И, значит, под давлением американцев, которые поставляли в это время Германии уголь, именно уголь был главным энергоносителем тех времен, вот, значит, под давлением американцев немцы сначала заблокировали эту сделку. Но потом, если мне память не изменяет, в 68-м или 69-м году, они все-таки ее разрешили. Началась поставка газ, мы построили этот знаменитый трубопровод, Германия стала получать газ. Дальше, в 70-е годы весь мир упал в кризис экономический, очень продолжительный и серьезный, а Германия начала расти. И с тех пор на дешевом российском газе, дешевом, там, надежном, стабильном и так далее, а Германия росла очень мощно. Значит, сейчас, не буду повторять все обстоятельства, Германия оказалась лишена российского газа. Она может, конечно, пользоваться сжиженным, но он достаточно дорогой. И это ударило по немецкой промышленности. Соответственно, самые энергоемкие отрасли, типа сталелитейной, алюминиевой, химической и фармацевтической, начали сокращать производство и даже строить планы по переводу своих предприятий в какие-то другие юрисдикции, где дешевый газ, например, Соединенные Штаты Америки. Проблема в том, что эти заводы нельзя просто взять и перевести. Это огромные комплексы, которые строятся годами. Вот их демонтировать и перевести практически нереально. Нужно просто заказывать новое оборудование и строить новые заводы. Это растянется на много-много лет, если вообще произойдет. То есть сейчас пока речь идет о сокращении объемов производства, потому что газ дорогой, сжиженный. Вот. И неких планах о том, что, может быть, это производство переедет, а может быть и не переедет. Значит, разумеется, политические партии всегда пользуются там ситуацией, в чем бы она ни заключалась. И вполне возможно, что японские журналисты или исследователи правы. Тут я вам не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Но ситуация в Германии с точки зрения вот общей экономической сейчас находится в очень зыбком равновесии. То есть было два квартала падения, потом один квартал маленького роста, и сейчас нулевой рост по последнему кварталу. И вот нужно смотреть, куда она будет выруливать дальше.
Ну, очевидно, что этими трендами уже пользуются. Трендами в экономике пользуются политики, и, видимо, на этой волне популярности и растет. Денис Григорьевич, хотел спросить у вас по поводу того, как Турция, в общем, предлагает россиянам теперь путешествовать и оплачивать в этих поездках, ну, различные услуги или какие-то продукты, что-то, покупки, сувениры, все остальное. Специальное приложение появилось, которое как бы выпускает виртуальную карту системы турецкой платежной «Трой». Вот ознакомились, наверное, с тем, как это работает. Насколько это, как на ваш взгляд, удобно, и насколько это не противоречит различным антироссийским санкциям? Не получится ли так, что через какое-то время и это захлопнут окошечко?
Ну, во-первых, что важно, значит, российский гражданин не открывает счет в турецком банке, он в этом приложении открывает электронный кошелек. Значит, применительно к тому, что у нас происходит, это несколько похоже на электронный рубль, который вот введен в действие с 1 августа как раз. И потом в этом электронном кошельке происходит конвертация из рублей в турецкую лиру. Я думаю, что объем всех этих операций будет не настолько серьезным, чтобы прям за него схватились американцы из Министерства финансов и стали бы его прям быстро защищать, быстро запрещать. Mm-hmm. То есть пока, я думаю, в этом сезоне российским туристам будет достаточно удобно, и они смогут вот, воспользоваться таким способом оплаты.
А это безопасная история, Денис Григорьевич?
Вот тут я вам сказать ничего не могу, потому что это зависит от того, кому принадлежит это предложение. А этого я не знаю. Ну, грубо говоря, вы открываете в приложении кошелек, и дальше вы рассчитываете на то, что вот владелец приложения не закроет этот ваш кошелек. Если это поддержано основными турецкими банками, то я думаю, что история вполне безопасна, но нужно бы уточнить.
Да, для тех, кто интересуется, приложение называется «Летим», на латинице пишется его название. Оно есть и в App Store, и в Play Market. Можно посмотреть, полюбопытствовать, как им пользоваться. Ну вот для тех, кто, собственно говоря, планирует посетить Турецкую Республику, отдохнуть, что-то там купить для удобства, вот предлагают воспользоваться таким способом. Ну, будем ждать комментариев, что называется, от тех, кто уже успел съездить в отпуск и воспользоваться приложением.
Я думаю, что самое надежное — это одномоментно туда много денег не загонять. То есть такой стандартный совет — по чуть-чуть. Тогда вы, собственно говоря, не подвергаете риску большие суммы своих сбережений.
Денис Григорьевич, а есть понимание в Турции вообще вот система оплаты по QR-коду, собственно, через которую работает это приложение «Летим», сильно развита?
Ой, вот уж, извините, не ко мне.
В турецких реалиях, да, сложно разобраться. Промышленную еще тему одну возьмем. Тут любопытное исследование от института Гайдара вышло. Они оценивают нехватку сотрудников на промышленных предприятиях в 42%. Вернее, 42% предприятий указывают на то, что им не хватает сотрудников. Кадровый голод у них. И вот что любопытно, Денис Григорьевич, сравнение с 96-м годом, когда вот точно такой же максимальный уровень нехватки кадров был. Неужели ситуацию можно сравнить нынешнюю с 96-м годом? Почему значения одинаковые получаются? Но одинаково большие.
Нет, ну, смотрите, просто срок наблюдений исчисляется с 92-го года, когда начали измерять эти показатели. Поэтому, ну, вот, как бы в 96-м он был похожим. Или там таким же. Но это не значит, что ситуация в 96-м была похожей. Вовсе нет. Значит, на самом деле проблема действительно есть. У нее есть несколько причин. Это и как бы сокращение общего количества трудоспособных людей, особенно квалифицированных по определенным специальностям. Там кто-то попал под мобилизацию, кто-то добровольно ушел в армию, значит, кто-то уехал за границу, спасаясь там от мобилизации. Предприятия одновременно, прежде всего, оборонно-промышленного комплекса, но не только, значит, резко нарастили выпуск продукции, им нужны дополнительные сотрудники. Быстро их подготовить нельзя. То есть подготовка высококвалифицированного рабочего, так называемого синего воротничка, занимает там от 5 до 10 лет. Соответственно, возникла резкая нехватка рабочих определенных специальностей. Ну, разумеется, эту нехватку будут закрывать там разными способами. И первый самый способ – это рост зарплат. То есть предприятия начинают переманивать друг у друга высококвалифицированных специалистов. Как они могут переманить? Высокими зарплатами. И тут вот начинается самая большая проблема с точки зрения, например, Центробанка. Это перегрев. То есть, с одной стороны, как бы у вас растут зарплаты, с другой стороны, у вас не растет производительность труда, и у вас увеличивается загрузка промышленных мощностей предприятий. Это как бы в совокупности дает то, что называется иногда перегревом экономики.
Денис Григорьевич, а о том, к чему это все приведет, поговорим в следующий раз, потому что время в эфире у нас, к сожалению, заканчивается. Спасибо вам большое за интересную беседу. Экономист Денис Ракша был в эфире «Радио Спутник».